Здесь, кстати, упомянуть, что бывший в проекте брак Афанасия Ивановича Тоцкого и старший Япончиной совсем расстроился, и формальное предложение его вовсе не состоялось. Случилось это как-то само собой, без больших разговоров и безо всякой семейной борьбы. Со времени отъезда князя все вдруг затихло с обеих сторон. Вот и это обстоятельство вошло отчасти в число причин тогдашнего тяжелого настроения в семействе Япончиных, хотя генеральша и высказывала тогда же, что она теперь рада обеими руками перекреститься. Генерал, хотя и был в опале и чувствовал, что сам виноват, но все-таки надолго надулся. Жаль ему было Афанасия Ивановича, такое состояние и ловкий такой человек. Недолго спустя генерал узнал, что Афанасий Иванович пленился одною заезжую француженкой высшего общества, маркизой и легитимисткой, что брак состоится и что Афанасия Ивановича увезут в Париж, а потом куда-то в Британь. «Ну, с француженкой пропадет», — решил генерал. А Япончины готовились к лету выехать. И вдруг произошло обстоятельство, которое опять все переменило по-новому, и поездка опять была отложена к величайшей радости генерала и генеральши. В Петербург пожаловал из Москвы один князь Ща, известный, впрочем, человек и известный с весьма и весьма хорошей точки. Это был один из тех людей, или даже, можно сказать, деятелей последнего времени, честных, скромных, которые искренне и сознательно желают полезного, всегда работают и отличаются тем редким и счастливым качеством, что всегда находят работу, не выставляясь на показ, избегая ожесточения и празднословия партий, не считая себя в числе первых. Князь понял, однако, многое из совершающегося в последнее время весьма основательно. Он прежде служил, потом стал принимать участие и в земской деятельности. Кроме того, был полезным корреспондентом нескольких русских ученых обществ. Сообща с одним знакомым техником, он способствовал собранными сведениями и изысканиями более верному направлению одной из важнейших проектированных железных дорог. Ему было лет 35. Человек он был самого высшего света и, кроме того, в состоянии хорошем, серьезном, неоспоримом, как отозвался генерал, имевший случай по одному довольно серьезному делу, сойтись и познакомиться с князем у графа, своего начальника. Князь из некоторого особенного любопытства никогда не избегал знакомства с русскими деловыми людьми. Случилось, что князь познакомился и с семейством генерала. Аделаида Ивановна, средняя из трех сестер, произвела на него довольно сильное впечатление. К весне князь объяснился. Аделаиде он очень понравился Елизавете Прокофьевне. Генерал был очень рад. Само собой, разумеется, поездка была отложена. Свадьба назначалась весной. Поездка, впрочем, могла бы и к середине, и к концу лета состояться, хотя бы только в виде прогулки на месяц или на два Лизаветы Прокофьевны с двумя оставшимися при ней дочерьми, чтобы рассеять грусть по оставившей их Аделаиде. Но произошло опять нечто новое. Уже в конце весны свадьба Аделаиды несколько замедлилась и была отложена до середины лета. Князь Ща ввел в дом Япончиных одного из своих дальних родственников, довольно хорошо, впрочем, ему знакомого. Это был некто Евгений Павлович Эр, человек еще молодой, лет 28, флигель-адъютант, писаный красавец с собой, знатного рода, человек остроумный, блестящий, новый, чрезмерного образования и какого-то уж слишком неслыханного богатства. Насчет этого последнего пункта генерал был всегда осторожен, он сделал справки. Действительно, что-то такое оказывается, хотя, впрочем, надо еще проверить. Этот молодой и с будущностью флигель-адъютант был сильно возвышен отзывом старухи Белоконской из Москвы. Одна только слава за ним была несколько щекотливая. Несколько связей и, как уверяли, побед над какими-то несчастными сердцами. Увидев Аглаю, он стал необыкновенно усидчив в доме Япончиных. Правда, ничего еще не было сказано, даже намеков никаких не было сделано, но родителям все-таки казалось, что нечего этим летом думать о заграничной поездке. Сама Аглая, может быть, была и другого мнения. Происходило это уже почти пред самым вторичным появлением нашего героя на сцену нашего рассказа. К этому времени, судя на взгляд, бедного князя Мышкина уже совершенно успели в Петербурге забыть. Если бы он теперь вдруг явился между знавшими его, то как бы с неба упал. А между тем мы все-таки сообщим еще один факт и тем самым закончим наше введение. Коля Иволгин по отъезде князя сначала продолжал свою прежнюю жизнь, то есть ходил в гимназию к приятелю своему Ипполиту, смотрел за генералом и помогал Варе по хозяйству, то есть был у ней на побегушках. Но жильцы быстро исчезли. Фердыщенко съехал куда-то 3 дня спустя после приключения у Настасьи Филипповны и довольно скоро пропал, так что о нем и всякий слух затих. Говорили, что где-то пьет, но неутвердительно. Князь уехал в Москву, с жильцами было покончено. Впоследствии, когда Варя уже вышла замуж, Нина Александровна и Ганя переехали вместе с ней к Птицыну в Измайловский полк. Что же касается до генерала Иволгина, то с ним почти в то же самое время случилось одно совсем непредвиденное обстоятельство. Его посадили в долговое отделение. Препровожден он был туда приятельницей своей, капитаншей, по выданным ей в разное время документам ценой 1000 на 2. Все это произошло для него совершенным сюрпризом, и бедный генерал был решительно жертвой своей неумеренной веры в благородство сердца человеческого, говоря вообще. Взяв успокоительную привычку подписывать заемные письма и векселя, он и возможности не предполагал их воздействия хотя бы когда-нибудь. Все думал, что это так. Оказалось, не так. «Доверяйся после этого людям, высказывай благородную доверчивость», — восклицал он в горести, сидя с новыми приятелями в доме Тарасова за бутылкой вина и рассказывая им анекдоты про осаду Карса и про воскресшего солдата. Зажил он, впрочем, отлично. Птицын и Варя говорили, что это его настоящее место и есть. Ганя вполне подтвердил это. Одна только бедная Нина Александровна горько плакала втихомолку, что даже удивляло домашних, и вечно хворая таскалась, как только могла, чаще к мужу на свидание в Измайловский полк. Но со времени случая с генералом, как выражался Коля, и вообще с самого замужества сестры, Коля почти совсем у них отбился от рук и до того дошел, что в последнее время даже редко являлся и ночевать в семью. По слухам, он завел множество знакомых. Кроме того, стал слишком известен и в долговом отделении. Нина Александровна там без него и обойтись не могла. Дома же его даже и любопытством теперь не беспокоили. Варя, так строго обращавшаяся с ним прежде, не подвергала его теперь ни малейшему допросу об его странствиях. А Ганя, к большому удивлению домашних, говорил и даже сходился с ним иногда совершенно дружески, несмотря на всю свою ипохондрию, чего никогда не бывало прежде, так как 27-летний Ганя, естественно, не обращал на своего 15-летнего брата ни малейшего дружелюбного внимания, обращался с ним грубо, требовал к нему от всех домашних одной только строгости и постоянно грозился добраться до его ушей, что и выводило Колю из последних границ человеческого терпения. Можно было подумать, что теперь Коля иногда даже становился необходимым Гане. Его очень поразило, что Ганя возвратил тогда назад деньги. За это он многое был готов простить ему. Прошло 3 месяца по отъезде князя, и в семействе Иволгиных услыхали, что Коля вдруг познакомился с Япончиными и очень хорошо принят девицами. Варя скоро узнала об этом. Коля, впрочем, познакомился не через Варю, а сам от себя. Мало-помалу его у Япончиных полюбили. Генеральша была им сперва очень недовольна, но вскоре стала его ласкать за откровенность и за то, что не льстит. Что Коля не льстил, то это было вполне справедливо. Он сумел стать у них совершенно на равную и независимую ногу, хоть и читал иногда генеральше книги и газеты, но он и всегда бывал услужлив. 2 раза он жестоко, впрочем, поссорился с Лизаветой Прокофьевной, объявил ей, что она деспотка и что нога его не будет в ее доме. Первый раз спор вышел из-за женского вопроса, а во второй раз из-за вопроса, в которое время года лучше ловить чижиков. Как ни невероятно, но генеральша на 3-й день после ссоры прислала ему с лакеем записку, прося непременно пожаловать. Коля не ломался и тотчас же явился. Одна Аглая была постоянно почему-то не расположена к нему и обращалась с ним свысока. Ее-то и суждено было отчасти удивить ему. 1 раз это было на святой. Улучив минуту наедине, Коля подал Аглае письмо, сказав только, что велено передать ей одной. Аглая грозно оглядела самонадеянного мальчишку, но Коля не стал ждать и вышел. Она развернула записку и прочла. «Когда-то вы меня почтили вашей доверенностью. Может быть, вы меня совсем теперь позабыли. Как это так случилось, что я к вам пишу, я не знаю, но у меня явилось неудержимое желание напомнить вам о себе и именно вам. Сколько раз вы все три бывали мне очень нужны, но из всех трех я видел одну только вас. Вы мне нужны, очень нужны. Мне нечего писать вам о себе, нечего рассказывать. Я и не хотел того. Мне ужасно бы желалось, чтобы вы были счастливы. Счастливы ли вы? Вот это только я и хотел вам сказать. Ваш брат, князь Л. Мышкин». Прочтя эту коротенькую и довольно бестолковую записку, Аглая вся вдруг вспыхнула и задумалась. Нам трудно было бы передать течение ее мыслей. Между прочим, она спросила себя, показывать ли кому-нибудь. Ей как-то было стыдно. Кончила, впрочем, тем, что с насмешливой и странной улыбкой кинула письмо в свой столик. На завтра опять вынула и заложила в одну толстую, переплетенную в крепкий корешок книгу. Она и всегда так делала со своими бумагами, чтобы поскорее найти, когда понадобится. И уж только через неделю случилось ей разглядеть, какая это была книга. Это был «Дон Кихот Ла-Манчский». Аглая ужасно расхохоталась неизвестно чему. Неизвестно тоже, показала ли она свое приобретение которой-нибудь из сестер. Но когда она еще читала письмо, ей вдруг пришло в голову, неужели же этот самонадеянный мальчишка и фанфаронишка выбран князем в корреспонденты и, пожалуй, чего доброго, единственный его здешний корреспондент? Хоть и с видом необыкновенного пренебрежения, но все-таки она взяла Колю к допросу. Но всегда обидчивый мальчишка не обратил на этот раз ни малейшего внимания на пренебрежение. Весьма коротко и довольно сухо объяснил он Аглае, что хотя он и сообщил князю на всякий случай свой постоянный адрес пред самым выездом князя из Петербурга и при этом предложил свои услуги, но что это первая комиссия, которую он получил от него, и первая его записка к нему, а в доказательство слов своих представил и письмо, полученное, собственно, им самим. Аглая не посовестилась и прочла. В письме к Коле было: «Милый Коля, будьте так добры, передайте при сём прилагаемую и запечатанную записку Аглае Ивановне. Будьте здоровы, любящий вас князь Л. Мышкин». «Всё-таки смешно доверяться такому пузырю», — обидчиво произнесла Аглая, отдавая Коле записку, и презрительно прошла мимо него. Этого уже Коля не мог вынести, он же как нарочно для этого случая выпросил у Гани, не объясняя ему причины, надеть его совершенно еще новый зеленый шарф. Он жестоко обиделся.